С нами по-прежнему первый заместитель декана факультета мировой экономики, мировой политики и Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, я, знаете, хотел бы начать сразу вот с такого сообщения, достаточно хорошего, приятного. Курская атомная электростанция вернулась в плановый режим работы после диверсии на линии электропередач, отходящих от станции. Об этом сообщил оператор всех атомных электростанций в России, концерн «Росэнергоатом». И, как говорится в сообщении, в настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки номер 2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику. Достаточно действительно приятное такое сообщение. И сейчас тогда предлагаю перенестись в Соединенные Штаты Америки. Там проведен отложенный из-за напряженности вокруг Тайваня учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Минутмен-3. Пуск был произведен по тихоокеанскому времени в 0:49, если говорить по московскому времени, без 10:11 утра, из штата Калифорния. Там, кстати, дислоцирована база космических сил Ванденберг. Стоит ли в связи с этим запуском как-то особо беспокоиться? Кому стоит беспокоиться, и что показал этот запуск, Игорь Георгиевич?
Ну, этот запуск, безусловно, показал, что расхолаживаться, успокаиваться, безусловно, нельзя. Да, у нас есть определенное превосходство, у нас есть образцы вооружения, которых нет у наших противников, но при этом нужно понимать, что и Соединенные Штаты, и их западные союзники, они тоже, в общем-то, не будут сидеть сложа руки и искать какие-то ответы на те вызовы, которые перед ними возникли с нашей стороны. Поэтому к этому событию, безусловно, нужно относиться очень серьезно, анализировать и понимать, в каком направлении движется развитие американского военно-промышленного комплекса, какие новые виды вооружения они способны создать, и, соответственно, адекватно реагировать. Ну, уменьшать я бы точно не стал.
Да, кстати, в Генштабе Вооруженных сил России заявили, реагируя на это, наращивание ударного потенциала Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот, как отметил генерал-лейтенант, замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Позднихир, по его словам, Пентагон наращивает численность своей группировки в регионе. К настоящему времени ее численность составляет около 400 тысяч человек. То есть мало того, что и, скажем так, военные базы оснащаются, они растут по численности в людях, в военных специалистах, плюс еще мы и понимаем прекрасно, что вот те испытания, с которого мы начали продолжение нашей беседы, тоже, в общем-то, как вы правильно отметили, говорят о том, что расслабляться некогда.
Ну, я бы еще добавил, что все-таки Тихоокеанский регион, или Азиатско-Тихоокеанский регион, он для Америки имеет ключевое значение. Я напомню, что во Второй мировой войне именно война на Тихом океане была главным полем битвы для Соединенных Штатов, и отнюдь не война в Европе, а что там находится достаточно мощный, даже более, наверное, серьезный противник для Соединенных Штатов, чем Россия, это Китай. И с Китаем не просто торговые войны, которые были при Трампе, а сейчас отношения обострились до предела после визита Нэнси Пелоси и последующего еще одного визита конгрессменов Соединенных Штатов на Тайвань. Поэтому для Соединенных Штатов это регион очень серьезный, очень важный. Они тоже пытаются продемонстрировать свою силу, свои способности в этом регионе, не только посылая авианосцы вот в эти конфликтные зоны, но в том числе и осуществляя вот эти испытания на новейших ракет.
Игорь Георгиевич, а вот не спровоцирует ли вот это испытание американской ракеты, испытание в том же регионе другими странами своей боевой мощи, там других ракет, той же Северной Кореи, тем же Китаем?
Ну, они и так это, и до испытания Минутмена 3 они, в общем-то, проводили эти испытания и будут проводить дальше. То есть там ситуация достаточно напряженная и, я бы даже сказал, взрывоопасная. Поэтому преуменьшать значение вот, напряженности в этой части нашей планеты, наверное, не стоит. И пока вот ситуация развивается таким образом, что это напряжение будет только возрастать.
Ну, я вот тем временем напомню, что у «Радио Спутник» есть мобильное приложение прекрасное, его можно скачать в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». Можно скачать, наслаждаться подробной информацией, которая предоставляется «Радио Спутником». В приложении можно и прямой эфир слушать, и программы в записи, и вопросы задавать. Телефон прямого эфира, напомню, +7 495 95 95 91 2. Легко запомнить, к слову. FM-волна в Москве, у «Радио Спутник» как раз 91,2. И вот как наши радиослушатели подсказывают, США много раз откладывали эти пуски, сначала якобы, чтобы не провоцировать Россию, потом Китай, то есть теперь они уже не беспокоятся насчет провокации, спрашивают нас.
Ну, я не думаю, что они беспокоятся насчет провокаций, и уж Соединенные Штаты провоцировали неоднократно и самые разные страны. Насколько мне известно, эти испытания, в общем-то, откладывались по большей части по техническим причинам, и все-таки испытания новейшего оружия, которое закончится неудачно, это колоссальный имиджевый удар, опять же, с точки зрения не только получения этого нового оружия, но и с точки зрения поведения на рынках, да, то есть зарубежные покупатели будут уже с осторожностью относиться к продукции той страны, которая произвела неудачные испытания. Поэтому, мне кажется, в данном случае речь шла скорее о том, чтобы вот действительно проверить все нюансы и исключить возможности каких-то малейших рисков и провести успешное испытание, что было чрезвычайно важно.
Предлагаю теперь перенестись в Эстонию. Там демонтаж Нарвского танка, памятник Т-34, установленного в честь освобождения города советскими воинами от вермахта в 1944 году прошлого века, завершен. Об этом пишут местные СМИ. Он помещен на грузовое транспортное средство сил обороны Эстонии и увезен из города вообще. И по данным местного одного из местных интернет-портала, Т-34 будет доставлен в эстонский военный музей в город Вимси. Вот продолжается череда сноса памятников советским воинам, памятников Красной Армии, причем это не только в Эстонии происходит, это практически во всех трех прибалтийских республиках мы наблюдаем. Здесь как можно вообще, в принципе, это прокомментировать, потому что, ну, собственно говоря, стоит памятник, действительно, города, освобожденные в этих прибалтийских республиках, были советскими воинами, в том числе и те же эстонские воины были, и литовские, и латвийские, защищали от фашистской Германии свои территории. Но, тем не менее, памятники эти сносятся.
Это крайне прискорбная, конечно, новость, и я бы сказал даже больше, что это, то есть, уничтожение памяти, уничтожение понимания того, кто освободил от фашизма всю Европу, да, всю Западную Европу, оно неизбежно ведет к возрождению фашистской идеологии, к возрождению нацизма. И мы это видим, в том числе на примере Украины, на примере тех же прибалтийских государств, где бывшие ветераны, да, нацистских формирований проводят там шествия, да, и почитаются за героев. Ничему хорошему это, безусловно, не приведет. Да. Ну, здесь известно такое выражение о том, что история ничему не учит, да, но жестоко наказывает за невыученные уроки. Да, поэтому ничем хорошим вот эта война с памятниками, она, безусловно, не закончится. И это... Я как историк могу, скажем так, подтвердить, что это чревато очень серьезными последствиями.
вы знаете, подкупает вот та самоотверженность, с которой выступают против снесения вот этих памятников граждане Эстонии, Литвы и Латвии, которые приходят на День Победы, приносят цветы к этим памятникам, пытаются как бы их от этого не отговаривали или даже вообще не отстраняли там, пытаются возложить цветы, отдать дань памяти. Вот им наверняка стоит сказать огромное спасибо за то, что они проявляют свою такую гражданскую позицию.
Не только спасибо, но это еще и, безусловно, показывает, что еще не все безнадежно, что есть действительно широкая масса общественного движения, оно действительно массовое, мы это видели по репортажам, да, телерепортажам, которые показывали по телевизору, что, в общем-то, не все вот впали в беспамятство, да, не все разделяют эту националистическую или иногда даже откровенно нацистскую идеологию, что есть люди, прекрасно понимающие, чем это чревато, да, и вот то, о чем я уже говорил, что история может наказать за невыученные уроки. Поэтому вот это как раз тот небольшой позитив, который с этой всей истории можно вынести.
Ну, также в тех же репортажах говорилось о том, что Россия по возможности поддержит вот тех людей, которые так искренне относятся к памятникам советским воинам. Есть какие-то предпосылки к этому, какие-то подвижки в этом плане?
Ну, безусловно, это наша история, это наша память и для российского народа, для России и многонационального российского народа. Это, безусловно, чрезвычайно важно, и мы это будем реализовывать и поддерживать людей, которые выступают за сохранение этой памяти. Но, опять же, в нынешних условиях какие-то конкретные действия, конкретные шаги, да, есть программа там, по переселению соотечественников, и другие программы поддержки россиян, оказавшихся за пределами Российской Федерации. Но в условиях вот этой напряженности, закрытия границ, да, отмены виз, это делать все сложнее и сложнее. Но я уверен, что эта работа будет продолжаться, будут искаться какие-то новые пути, новые методы такой поддержки. И это чрезвычайно важно.
Игорь Георгиевич, сделаем легкую паузу и продолжим.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Починяем примус». Это очень спокойный, адекватный и разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Напомню, телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона. И в WhatsApp пришло такое сообщение. Игорь Георгиевич, читаю сейчас новости, я цитирую. «Сплошное оружие везде, ракеты, пушки, испытания, учения. Сколько можно? Как жить в таком мире вообще?» спрашивает Валентина из Санкт-Петербурга.
Ну, действительно, жить страшно в условиях продолжающейся специальной военной операции и вот нарастание напряженности в мире, да, формирование нового миропорядка, который происходит на наших глазах. Но что поделать, такова реальность. Другого не дано, этот период тоже нужно пережить, так же, как и периоды периодически возникающих экономических кризисов, каких-то других проблем. Вот. Поэтому здесь, вот, конечно, хорошо было бы жить в мирном, безмятежном обществе, да, где нет проблем и так далее. Но вот, к сожалению, жизнь такова, что приходится иногда переживать и сложные этапы в развитии.
Да, жизнь такова, и вот еще в подтверждение, скажем так, тревожного времени пришло сообщение из Финляндии. Правительство этой страны утвердило предложение Министерства иностранных дел национального о сокращении числа выдаваемых туристических виз для россиян аж в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Об этом заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависта по итогам, скажем так, общение с парламентом. Вот нет-нет, да услышим мы о том, что с одной стороны говорят, что действительно надо прекратить выдавать визы даже туристические россиянам. Другие говорят, вот вчера буквально мы накануне обсуждали сообщение, которое пришло из Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что ну, это уже слишком, да, если начинать отказывать выдачу виз россиянам. Получается, что разделение на два лагеря происходит по поводу вот этой всей истории и риторики.
Ну да, безусловно. Собственно, это разделение, оно и было и раньше. Да, были страны более антироссийские настроенные, я уже называл, там Польша, страны Прибалтики. Вот теперь к ним присоединилась еще и Финляндия, хотя это достаточно странно. С Финляндией у нас всегда были хорошие отношения. И, кстати, трансграничный туризм был достаточно развит. И в этом смысле Финляндия принимает такое решение, в общем-то, опять же, прежде всего, себе во вред его принимает, да, отказавшись там, от российского газа, от которого она зависела очень серьезно, теперь фактически перекрыв поток туристов из России, да, это, ну, в общем-то, я думаю, будет колоссальный ущерб экономике Финляндии, и здесь вот как раз я считаю, что не нужно принимать асимметричные меры ответа. А с другой стороны, опять же, если комментировать и рассуждать на тему вот идеи прекратить выдавать шенгенские визы россиянам, ну, по большому счету, это Европа еще и наносит сама себе, Евросоюз, точнее, наносит сам себе колоссальный имиджевый удар, да, и потери. Да, ведь свобода передвижения – это одна из основных четырех свобод европейской интеграции. И они, собственно, за это боролись, да, в свое время критиковали Советский Союз за то, что там не выпускали, да, вносили поправку Дженсона-Вейника и так далее, и так далее. Поэтому не случайно вот то, что Европа по этому вопросу серьезно расколота, это безусловный факт, потому что целый ряд стран Западной Европы, Европейского Союза, конечно, прекрасно понимают те потери, которые уже случились, да, собственно, в эпоху коронавируса, а затем и санкции, перекрытие транспортного, прямого транспортного сообщения с Россией, да, сколько та же Испания, Италия, Франция, Германия потеряла российских туристов, Греция, и там список можно продолжать. Поэтому я думаю, что действительно раскол будет, и, скорее всего, не будет какого-то общеевропейского решения, а вот страны будут самостоятельно принимать, что тоже, кстати, нарушает, опять же, основополагающие принципы европейской интеграции. Да? Потому что Шенген предполагает въезд в любую страну, которая входит в шенгенскую зону. Да? Неважно, кто выдал визу. Да? Поэтому если визу выдаст Греция, да, финны что, не будут пускать с этой визой к себе российских туристов, ну, в общем-то, это такая очень, очень сложная история.
Да, очень сложная история, и если тут, в принципе, чуть шире рассуждать, то получается, что Финляндия тоже потихонечку загоняет себя в ту же долговую кабалу, в которой сейчас оказались прибалтийские республики. И вот, кстати, по поводу прибалтийских республик, есть у нас звонок, это, как вот мне подсказывают редакторы наши, скорее не вопрос, а мнение. Предлагаю послушать. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, вы нас слышите?
Да-да.
Мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Игорь Кузнецов, я живу в Москве. Я хотел бы сказать, что у обоих вопросов, которые вы сейчас обсуждаете, есть одна общая черта. Это давление на Россию и, в частности, давление на нас через вот это стирание памяти. И, кстати говоря, это не только на Россию давление, это давление на Европу. И я бы хотел сказать, что нам здесь надо занимать не реактивную позицию, не только там реагировать, какой бы хорошей эта реакция ни была, но надо занимать более активную позицию и перехватывать инициативу в этих отношениях. Сейчас уже чаще и чаще звучит предложение внести в Госдуму закон о признании стран, поддерживающих нацизм, дать им определение и выработать линию внешнеполитическую и экономическую России по отношению к таким странам. Я считаю, что эту инициативу надо поддержать максимально и максимально быстро такой закон разработать, внести на одобрение Госдумы и принять. И второй момент, связанный с транспортом, состоит в том, что ссылаются при разрыве вот этих транспортных линий на то, что не хотят страховать западные страховые компании те или иные суда, которые суда, самолеты, автомобили, которые идут в Россию. Но я хочу сказать, что страховка, страхование – это вообще-то большой бизнес. И мне кажется, наш Ингосстрах, не знаю, он жив еще до сих пор или его надо возрождать, как раз мог бы воспользоваться моментом и войти опять на этот рынок и таким образом залатать вот эту дыру в страховании тех перевозчиков, которые работают в России.
Спасибо вам огромное за звонок, мы вас услышали. Игорь Георгиевич, как можете прокомментировать вот высказанное?
Ну, собственно, закон о недружественных государствах, точнее, указ о недружественных государствах и мерах, которые принимаются в отношении тех стран, которые ведут вот таким образом свои отношения с Россией, уже существует. Я не думаю, что это требует еще какого-то дополнительного нормотворчества. Вот. Насчет страхования, ну да, могут страховать и российские страховщики, но вопрос в том, что закрыто небо, допустим, да, можно как угодно страховать, но если запрет полетов во все европейские страны и, соответственно, запрет европейских компаний летать через территорию России, ну, тут уже все равно ничего не сделаешь, да. То есть это, опять же, вопрос снятия санкций взаимных, да. Я думаю, что это произойдет не быстро.
Да, это произойдет не быстро, но достаточно скоро, если так вот рассуждать, не за горами уже та самая зима, о которой сейчас говорят все чаще и чаще, и о тех ценах на газ, которые могут увидеть европейские жители в своих ведомостях, вернее, тарифы на газ, которые могут появиться. Вот компания российская «Газпром» сказала, что зимой на газ в Европе могут пробиться планку в 4000 долларов за 1000 кубометров. Такой прогноз «Газпром» в телеграм-канале своем дал. И в компании отметили, что сейчас на европейских спотовых биржах газ торгуется выше 2500 долларов. По консервативным оценкам, если тенденция такая же будет сохраняться, то как раз-таки планка в 4000 рублей будет не такой уж фантастической. Игорь Георгиевич, у вас здесь какие мысли по поводу этого?
Ну, прогнозы всегда дело неблагодарное. Неизвестно, будет 4 тысячи, не будет. Но даже 2 тысячи, 2500, которые сейчас есть, это уже, конечно, запредельная цена. И здесь можно констатировать, что страны Западной Европы опять в очередной раз стали жертвами своей же политики. Да? То есть когда политические какие-то интересы или политические лозунги, политические цели были принесены в жертву экономической целесообразности, о чем говорилось много, неоднократно и так далее. Да, ведь они же сами отказались от долгосрочных контрактов, где бы была фиксированная цена, они бы получали самый дешевый трубопроводный газ. Да, вот навязали, в том числе «Газпрому», да, вот эти рыночные торги, ну вот теперь покупайте по рыночной цене. Опять же, что мешает запустить «Северный поток-2», который готов, да, и его можно ввести в действие, тем самым, ну, скажем так, понизить тот дефицит голубого топлива, который сейчас есть в Европе.
Ведь но цена мешает, растет, насколько я могу рассуждать, Игорь Георгиевич, позвольте, что я вас перебью, нерешительность Олафа Шольца, канцлера Германии, потому что он же, как, собственно говоря, со стороны, если наблюдать, ощущение такое складывается, что он делает то, что ему говорят, а не то, что он хотел бы, или то, что его просят немецкие... вернее, граждане Германии, немецкие бизнесмены. Он совершенно непонятно себя ведет.
Ну, вот я ровно про это и говорил, да, то есть, опять же, политическая политика давлеет над экономикой. Неважно, там, делать ли это он самостоятельно, или же, да, к этому его склоняют американцы, которые тоже заинтересованы в том, чтобы Европа покупала гораздо более дорогой сжиженный американский газ. Но факт остается фактом, да, политические интересы, да, политические цели и задачи явно превалируют над экономической целесообразностью. Это причем, опять же, мы сейчас говорим о Германии, да, где немцы, как известно, очень прагматичны, любят считать, все экономить и так далее, и так далее. Да, вот они готовы, там, не знаю, реже мыться, не знаю, жить в холоде зимой, но вот выполнять тот политический заказ, который существует на сегодняшний день. Поэтому здесь, в общем-то, опять же, будет ли 4 тысячи долларов за тысяч кубометров газа не будет, это вопрос уже, мне кажется, вторичный. То, что он уже сейчас гораздо дороже, чем был раньше, и действительно пока сохраняется тенденция к росту, потому что альтернативы, опять же об этом говорили, нет альтернативы дешевому трубопроводному газу из России. Не могут ни Катар, ни Соединенные Штаты, ни другие, ни Норвегия, да, заместить тот объем газа, который потребляла Западная Европа. Это говорилось неоднократно, об этом предупреждалось. Ну, видимо, вот качество нынешней политической элиты в Западной Европе таково, что, в общем-то, это привело к тому, что мы видим сейчас.
А есть ли какие-то шансы к тому, для того, чтобы все-таки одумались в той же Германии, хотя бы, по крайней мере, да, и стали думать не о том, где себе потеплее местечко подобрать потом уже после всей этой заварушки, а действительно об национальных интересах немцев?
Ну, сейчас много говорят о том, что вполне вероятно массовые акции протеста, и вот действительно, если это произойдет, да, вот сейчас закончится период отпусков, европейцы вернутся с курортов, и да, обнаружив то, что цены в очередной раз взлетели до небес, плюс бизнес, конечно, который многие компании...
Бизнес уже практически начинает плакать, потому что приходится закрывать некоторые предприятия. Да, спасибо большое, Игорь Георгиевич, вынужден прервать вас, потому что заканчивается время. Первый заместитель декана Игорь Ковалев был с нами на связи.